Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на экскурсию по уникальной выставке фотохроники XIX века «Бойкий город. Екатеринбург». Организаторы – Объединенный музей писателей Урала совместно с Музеем истории Санкт-Петербурга при участии Центра фотографии «МАРТ». Представлены на выставке 36 исторических фотографий. Впервые они были сняты в конце 1860-х годов и считаются самыми ранними фотографиями Екатеринбурга. Автор фото неизвестен, но, вероятно, это был европейский фотограф, совершивший путешествие по Уралу и Сибири. Подлинники фотографий хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга. Хочется отметить, что данная выставка посвящена 170-летию Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. И это не случайно, ведь самый плодотворный период творческой биографии Мамина-Сибиряка связан с Екатеринбургом. В это время были созданы шедевры, определившие место писателя в литературе. Чертами любимого Екатеринбурга наделяет писатель вымышленные города Загорье, Сосногорск, Пропадинск. Исторический очерк «Город Екатеринбург» давно стал настольной книгой каждого, кому интересна история уральской столицы. Экскурсию проведет Артем Беркович, куратор выставки и куратор Центра фотографии «МАРТ», научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, историк-архивист. Сейчас я поговорю с Артемом Вячеславовичем, экскурсоводом. Здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Расскажите, почему выставка уникальной фотохроники XIX века называется «Бойкий город Екатеринбург»?
Ну, это термин Мамина-Сибиряка. Мамин-Сибиряк называл Екатеринбург «живой узел», «бойкий город». Мы решили, что это очень хорошая характеристика для города, который виден на фотографиях. Хотя, надо сказать, что Мамин-Сибиряк на протяжении четверти века очень плотно наблюдал Екатеринбург, начиная с того момента, когда он 14-летним юношей оказался здесь впервые, как ученик духовного училища, и заканчивая, ну вот, 90-м годом, когда он уехал уже из Екатеринбурга. И за это время Екатеринбург из такого вот города еще, который хранил черты, уклад жизни такой, знаете, полувоенный, времен крепостного права, превратился в действительно в очень бойкий такой капиталистический город. То есть я бы, знаете, это сравнил с тем ощущением, которое все мы с вами переживаем, когда вспоминаем такой немножко тусклый, серый советский Свердловск и современный город Екатеринбург с его, не знаю, там, коммерческой рекламой, разнообразием архитектуры, в том числе на самые разные на улицах, и всевозможными развлечениями.
А почему уникальные фотографии?
Потому что, во-первых, эти фотографии самые ранние. Более ранних фотографий я, по крайней мере, не знаю. Они были сняты в конце 60-х годов. Точную дату назвать сложно. Уже в этом их достоинство. Во-вторых, эти фотографии впервые представлены на суд публики. Никто никогда раньше их не видел. И, то есть, вот это два фактора, которые делают выставку уникальной. Во-первых, самые ранние фотографии города. Во-вторых, фотографии, которые демонстрируются впервые. Ну, а сейчас я приглашаю вас на экскурсию. Несколько слов расскажу про каждую из этих работ.
Как экскурсовод пришел вооруженным носителем «Голос». Ну, это первая публикация этих фотографий. Оригиналы хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга. Но это еще не все. Это самые ранние фотографии из мне, по крайней мере, известных на сегодняшний день о Екатеринбурге. Это фотография, съемка приблизительно, тут точно год сказать нельзя, но это съемка конца 60-х годов 19 века. Во-первых, почему в то время фотографий было не так много? Дело в том, что чисто технически фотографию сделать вот в 60-е годы было задачей совсем непростой. Фотограф тогда еще не было сухой эмульсии. Ну, в общем, мы все с вами вспомним пленки, да? То есть в то время не было сухой эмульсии, она появилась только в 70-е годы. И чтобы сделать фотографию, фотограф должен был взять пластину стекла, налить на нее светочувствительный состав на основе коллодия, потом сфотографировать, потом тут же это все фиксировать. То есть проявить и фиксировать. Он был привязан к своей лаборатории. И поэтому это и технически было сложно. И, ну, обладать нужно было мастерством, чтобы такие фотографии делать. Фотография, несмотря на это, довольно бурно развивалась. Фактически, ну, фотографы самоотверженно путешествовали по разным отдаленным уголкам планеты. Но, в общем, она была доступна только считанным профессионалам. Мы не знаем имени фотографа, чьи работы мы сейчас смотрим. На самом деле тут два автора. Тут три фотографии фотографа, как я думаю, из Екатеринбурга. Потом я чуть-чуть скажу вам о том, скорее всего, кто это был. Но основной массив фотографий — это, я думаю, какой-то европейский фотограф, который в конце 60-х годов совершал путешествия по нашей стране. Он в результате объехал весь Урал, всю Западную и Восточную Сибирь, подготовил три альбома. Каждая из этих фотографий наклеена на вот иногда по два, по две фотографии, иногда там по одной, на лист листового альбома и подписано на русском и французском языках. Имени фотографа мы не знаем. Ну, это был вот такой один из многочисленных, довольно распространенных в ту эпоху, типа фотографа-путешественника. И по большому счету, вот в фотографии Урал появился впервые. Урал и, ну, Екатеринбург в часть. Мы показываем только часть этого комплекса. Так что вот в чем ценность этих фотографий. Но мы ее показываем не просто так, не только фотографии. Мы стараемся показать этот город через восприятие этого города Дмитрием Наркисовичем Маминым Сибиряком. Это как раз, то есть Мамин Сибиряк приехал впервые в Екатеринбург как раз в это время, в середине 60-х годов. Когда он был 14-летним молодым человеком, учился вот тут в духовном училище, в двух шагах от нас, где мы сейчас находимся. На том месте, вот где сейчас у нас этот дендробар, в то время был обжорный ряд, Хлебная площадь. Ну, потом он уезжал в Петербург, снова в конце 70-х вернулся в Екатеринбург и окончательно уже уехал из нашего города в 90-е годы. То есть где-то, ну, четверть века связывали очень плотно Мамина Сибиряка с Екатеринбургом. И эти четверть века важны не только для города, то есть не только для писателя, но и для города. Город очень сильно изменился за эти четверть века. Тот город, о котором Мамин Сибиряк писал в своих воспоминаниях чуть-чуть позже, как он его помнил вот, по временам учебы в духовном училище, это тот как раз город, который мы видим на фотографии. Но потом еще в более позднее время, когда он писал горный вот этот вот исторический очерк «Город Екатеринбург» и стал как бы первым историографом Екатеринбурга, он на этот город оглядывался уже с дистанции времени. И получается, этот период, Мамин Сибиряк, что ли, это тот случай, где его биография совпала с историей. Сначала он его переживал просто как человек, а потом он смотрел на него уже с дистанции времени. Из той точки, которая 80-е годы, да, то есть, казалось бы, что такое четверть века? Но, знаете, в каждые исторические периоды четверть века может значить ничего, а может значить очень много. Мы с вами, представьте себе, я не знаю, Советский Союз был всего лишь, ну, три десятилетия тому назад, да? Мы с вами пережили революционную эпоху. На наших глазах советский Свердловск превратился в современный капиталистический Екатеринбург. И мы с вами точно знаем, что это два, не просто два разных города, это просто два разных мира. Да, вот советский Свердловск и современный Екатеринбург. Так вот, в эти четверть века, когда Мамин Сибиряк был связан с Екатеринбургом, произошла такая же точно революция. Отмена крепостного права, экономические реформы, правовая реформа, военная реформа, появление железной дороги, развитие банковского сектора, вообще начало развития капитализма в России. И вот город Екатеринбург при крепостном праве, тот, каким он еще сохраняется на этих фотографиях, и тот Екатеринбург, каким он был в конце 80-х годов, это тоже не просто два разных города, это два разных мира. И вот с этой точки зрения интересно как раз посмотреть на то, как Мамин Сибиряк, как современник и одновременно как историк, это все оценил. Потому мы фотографии дополнили цитатами Мамина Сибиряка о городе, где он говорит о городе 60-х, а потом о том, как все изменилось. И в том числе вот тут есть его цитаты из его личных, как бы, из его личных, что ли, ощущений. То есть не взгляд со стороны, а взгляд через себя. На первой цитате он говорит о том, как пугал его Екатеринбург, когда он впервые сюда попал, из маленького Донесина. А в конце, последний цитат, он пишет о том, как дорог ему Екатеринбург, когда он из него уезжает. И вот тут есть как бы личный уровень, как бы личных отношений Мамина Сибиряка с городом, есть уровень отношений Мамина Сибиряка с городом, как его историографа, как историка, как бы взгляд со стороны. И вы только что слышали такую цитату, довольно обширную. Я бы обратил ваше внимание на то, что Мамин Сибиряк на Привалских миллионах назвал Екатеринбург узлом. И вот сейчас мы слышали, что он узел, даже живой узел, была такая такая формулировка. Что это значит в переводе на современный? Это значит, что есть Екатеринбург, его исторические границы. Ну, современная улица Московская, Восточная, того периода. Население, ну вот здесь 25 тысяч человек, едва ли набиралось. Но есть большой Екатеринбург. Есть Екатеринбург как центр некой агломерации. В этом смысл слова «узел». То есть Верхесецкий завод тогда частный, Уктус, Нижний Сецкий завод, можно еще Березовские золотые промыслы прибавить. То есть Екатеринбург не город в чистом поле, он связующая, он как бы связующая точка. Населенных поселений, заводов, кроме того, тут еще мукомольный бизнес. То есть он, в самом деле, как бы центр агломерации. То, что мы сегодня называем его Большой Екатеринбург. Да? Вот этот смысл Ванин Сибиряк вкладывал в слово «узел». И поэтому здесь не только фотографии Екатеринбурга в границах того города. Здесь есть еще фотографии Нижнеесецкого завода, Верхнеесецкого завода, Березовских золотых промыслов. Каждый из них по-своему интересен. Ну, я, наверное, не буду что-то очень... На самом деле, эти фотографии, конечно, нуждаются в изучении довольно тщательно. Они впервые вот публикуются, и дальше, я думаю, что историки, краеведы, они тут будут эти фотографии по-разному изучать. Но что-то с самого начала как бы видно, очевидно, и поэтому я на некоторые вещи ваше внимание, наверное, обращу. Мы их специально напечатали так крупно. Конечно, нужно, не надо ждать от этих фотографий того качества, к которому мы, может быть, привыкли по фотографиям более позднего времени. Они, конечно, недоэкспонированы, честно говоря. Это видно, потому что фотограф тут пытался с недоэкспонированным изображением справиться с помощью ретуши, но довольно тоже грубой. То есть, на самом деле, мастерство фотографа здесь оставляет желать лучшего. Нельзя сказать, что это был какой-то прямо суперпрофессионал. Нет. Но так распорядилась история, что сегодня именно эти фотографии – отправная точка фотографической истории нашего города. Когда будут станут известны более ранние, тогда мы будем говорить о них. На сегодняшний день более ранних нет. Скажем, очень популярный кадр, снятый с Екатерининского собора, потом и Митенков много раз такую фотографию снимал, другие фотографы. Но надо, это, повторяю, 60-е годы. Еще работает Монетный двор, он еще не закрыт. Еще не железной дороги принадлежит территория сквера. Самое главное, что мы привыкли вот эту часть плотины видеть там засаженную деревьями на более поздних фотографиях. Здесь же она выглядит практически так, как мы знаем по рисункам 18 века. То есть есть знаменитый рисунок Петрова 1789 года. И вот глядя на эту фотографию, у меня ощущение, что по большому счету с того времени ничего не изменилось. И вот как выглядела как бы плотина практически вот почти столетие до того, как железная дорога ее преобразовала и сделала там сквер с памятником Петра Первого и Екатерины, который мы знаем по более поздним фотографиям Митенкова в том числе. Если мы посмотрим на те здания, которые видны на этой фотографии, то по большому счету они все сохранились, за исключением, вот, конечно, Богоявленского собора и, собственно, гранильной фабрики. Все остальное здесь уже построено. Но если в целом как-то характеризовать, вот эта выставка, она разбита как на некие триптихи, да? И то же самое место, только вот отсюда, где-то приблизительно здесь стоит фотограф. И вот это, соответственно, Тарасовская нафиг. Если характеризовать как-то архитектуру этого времени, то еще не появилась той затейливой архитектуры, которую мы знаем, ну, например, по улице Вайнера современной. Здесь абсолютно, так сказать, абсолютное доминирование архитектуры классицизма. Причем этот стиль мы сегодня воспринимаем как, не знаю, образец какой-то неприходящий, я не знаю, вкуса, элегантности. Ну, вот дворец Расторгуева, да, например. Или вот, ну, дом главного горного начальника, или там рядом дом купца Пшеничникова стоит. Когда мы сегодня, ну, или там те же Большой и Малый Рязановские дома, как бы они ни выглядели. То есть сегодня, когда мы видим портик, колонну, ну, просто мы не можем, ну, я, по крайней мере, не могу не восхищаться. Но когда каждый второй дом, портик, колонна, когда у всех такие гладкие фасады, когда половина из них построена по типовому проекту, все выкрашены в один цвет, ну, тот, например, который сейчас вот у нас после реставрации сделали бывшее горное правление, нынешняя консерватория, да, какой-то такой бежевый или желтоватый такой. Когда они все одинаковые, то, например, для Герцена такого типа архитектура означала как бы казарму. Как будто они все в мундире, да, все одинаковые. И действительно, архитектура классицизма – это архитектура как бы некой унификации. Она действительно напоминает мундир. И вот эти вот колонны, они напоминают солдат в строю. И вообще весь уклад жизни Екатеринбурга при крепостном праве – это такой полувоенный, если не сказать военный уклад. Заводы, ну, управлялись военным генералом от артиллерии, ну, и управлялись, в общем-то, в таком стиле армейском. Об этом пишет Мамин Сибиряк, но он это чувствовал. И стремление к разнообразию, в общем-то, естественная реакция на такую унификацию. И поэтому первой, что ли, ласточкой такой, первой, может быть, первым зданием, которое разрушало вот этот канон, стандарт, шаблон одинаковости зданий в Екатеринбурге, был дом Севастьянова. Сегодня мы воспринимаем, я честно воспринимаю, как какую-то дикую вообще эклектику, какое-то безумное смешение, какой-то жутковатый немножко цвет даже. Это, вроде бы его сейчас восстановили. Но мы здесь на фотографиях просто видим этапы, как этот дом перестраивался. Это было здание в стиле классицизм, построенное горным инженером Иваном Васильевичем Полковым. Николай Иванович Севастьянов его перестроил. Он еще владелец этого дома на тот момент. Но это был как бы совсем вот уже такой, знаете, предвестник другой эпохи в архитектуре. Эпохи максимального разнообразия в противоположность одинаковости. Яркий образец здания городской думы. Честно говоря, я на фотографии никогда его не видел с портиком. Это сегодня Министерство культуры Свердловской области. Вот тут оно достаточно хорошо видно. Сегодня оно тут построено, большой дом, сейчас там краеведческий музей, дом Поклевского, это все было позднее. Соответственно, вот это здание городской думы, центр городской власти, как положено центру власти, с таким портик, колонны. Я думаю, что это единственная фотография, где мы видим вот в таком первозданном виде.
А это какой год фотографии?
Сказать год трудно. Альбом 70-й год. Сам альбом. Но съемка проходила раньше. Человеку должно было приехать на Урал, потом еще в Восточную Сибирь, еще Западная Сибирь. То есть это путешествие занимало время. Потому я думаю, что это ориентировочно конец 60-х годов. А какой год конкретно, не знаю, 67-й. Или 68-й, вот где-то в этом районе.
Спасибо.
Но вот что интересно. Обратите внимание, что на самом деле это панорама. Я всегда, проработав 17 лет в доме Митенкова, я всегда утверждал, что Митенков первый снял панораму Екатеринбурга. Сейчас мы можем сказать, что это не так. Вот перед вами панорама Екатеринбурга. Ну, это снято, кстати, с Севастьяновского дома. Или с горной аптеки. Тут надо еще подумать. Но неважно. Но это не та панорама, которую сегодня наши с вами смартфоны делают. Это все равно фотограф сделал кадр, потом перевернул, развернул камеру, сделал другой кадр. У них нету стопроцентного вот этого совпадения. Да, это все равно две разных фотографии, но в целом в них идея панорамы. В том числе тут есть панорама из четырех фотографий. Так что вот уже хотя бы этим интересно. То есть тут не просто фотографии вот города 60-х годов, это еще вот в город с верхней точки, попытка снять в город как целое, да, и еще использовать вот этот прием прием панорамы, для того, чтобы, ну, мы просто не фрагмент видели, да, а буквально, ну, изучали город, ну, можно изучать целый участок города, целую часть города, она и так называлась частью. Но это вот самое, может быть, это даже начало 70-х. Вы меня спросите, ну, во-первых, технически она чуть получше, больше детализация. Прекрасно, кстати, дом виден дом Григория Федотовича Зотова. Вот, ну, дом Расторгуева все знают, а вот Григория Федотовича Зотова дом, как он выглядел, так хорошо ни на одной фотографии не понятно. Можно, конечно, всякие производства тут монетного двора и тех фабрик, которые при Глинке появились. Но мы сейчас не будем в какие-то уж слишком даваться подробности. Просто обратите внимание, что непосредственно в тот момент, когда делалась эта фотография, вот заканчивается строительство вот этого части дома Севастьян. Через фотографии мы с вами увидим, что он пока еще построен только вот так. То есть, в принципе, вот сразу мы видим буквально процесс создания этого памятника, который, в общем, сегодня символ Екатеринбурга. Но вы меня спросите, кто автор этой фотографии. у меня есть на этот счет подозрения. Вы же знаете, работая в доме Тинькова, я довольно часто говорил, что Иван Акинфеевич Терехов первый фотограф Екатеринбурга, вот там 70-е годы. И вот мы с вами видим городской театр, главный проспект. Понятно, да? Снято приблизительно с того места, где сегодня магазин подарки. В советское время был магазин подарки, еще не знаю, что. Ну, в общем, понятно, да, где это? Обратите внимание вот на этот дом, там, где сегодня у нас что? Макерони. Знаете, там такое есть? Вот на этом месте. Тут написано «Светопись». Ну, можно прочитать, но на этой отпечатке не видно. На самом деле, там написано, кто имя фотографа. И мы знаем этого человека. И причем знаем очень хорошо, можете Википедию открыть, посмотреть. Если мы присмотримся даже вот к этому персонажу, то он очень похож на него. Знаете, такой человек эпохи Возрождения, в буквальном смысле человек-оркестр. Звали его Ананий Херувимов. Он был антрепренером тогдашней труппы Екатеринбурга, ну, городского театра. Но прежде чем стать антрепренером, он был еще и артистом. Прежде чем стать артистом, он получил образование художника и был декоратором сцены. Кроме всего прочего, он был еще и фотографом, как можно судить вот по этой вывеске. То есть вот человек умудрялся одновременно быть антрепренером, актером, художником, как бы сценографом, да, как художником, который создает декорации, и фотографом. Причем надо сказать, что его период в истории театра это очень такой благотворный период, потому как он изменил репертуар театра в лучшую сторону. Он пьеса Островского стала, он делал как бы репертуар театра. Но, конечно, все равно там все равно публика требовала какой-то развлекательного репертуара, но он довольно серьезный, современный ему как бы актуальный репертуар стоял, в том числе пьеса Островского. Он, причем театр не находился постоянно. То есть он это как бы такой был антреприза, которая в феврале в Ирбите. Да, летом здесь. Ну, в общем, и фотография у него тоже была блуждающая вместе с театром. Я думаю, что автор этих снимков, вот как раз этот Ананий Херувимов, сделал такую почти рекламную фотографию себя, чтобы рядом был и театр, и его фотографическое ателье. Так что мы на сегодняшний день можем сказать, что первый фотограф Екатеринбурга Ананий Херувимов. Чему доказательство этот снимок. Ну, тоже довольно популярный кадр. То есть здесь довольно популярное место для съемки, самое в более позднее время, самая такая вот насыщенная стоянка извозчиков, вот дом Севастьянова. Абсолютно есть точно такая гравюра, сделанная отсюда, может быть даже с этой фотографии, или почти с этой фотографии. Надо будет сравнить детали. Мы с вами видим, что дом Севастьянова, вот как я вам показывал, еще нету вот этой. Вот тут видна домовая церковь в доме Тарасовых. Их за эту как раз домовую церковь их в 50-е годы сослали на север Урала. Они оказались непреклонными старообрядцами и отказались переходить в единоверие. Вот эта домовая церковь очень хорошо видна. Ну, как вы видите, практически это выглядит как площадь в каком-то, да, по нынешним временам вы бы решили, что это какой-то, я не знаю, почти сельская местность. Потому что от начала до конца главная улица города практически просматривается, да. И причем, обратите внимание, вот такое вот сгущение какое-то, да, темное. И там еще на некоторых случаях, может быть, видно их. Есть ощущение пустоты в этом городе. Может быть, у вас, я не знаю, оно сложилось или нет, но оно есть. Это связано с тем, что светочувствительность материалов фотографических очень низкая. И поэтому, когда вот извозчики стоят, они сфотографированы. Когда извозчик едет, это вот получается такое вот темное пятно. Причем я думаю, что оно тут так отчетливо видно, потому что там несколько их. А если человек мимо проходит, да, где-то там, или извозчик быстро проезжает, то его просто не видно. Видны только статичные объекты. В силу низкой светочувствительности материалов. Поэтому не нужно думать, что этот город как бы вот был такой вот, как дома, пустынные улицы. Это было не так. Просто фотограф не смог сфотографировать движущийся объект в силу технических ограничений. Интересно, как фотограф выбирает акценты. То есть ему важно сфотографировать город совсем свысока, да? Ему важно сфотографировать некий центр естественный Екатеринбурга, да, там, где плотина. Главную улицу города с разных сторон. То есть он, фотограф, в принципе, как путешественник, да, вот он смотрит на город со стороны и пытается как пазл сложить его из каких-то значимых, значимых мест. В том числе главное, как бы, то есть он не фотографирует отдельно Богоявленский собор или Екатерининский собор. Они для него достаточно, что они в панораме. А вот женский Новотихвинский монастырь он сфотографировал специально. Причем тоже условия съемки таковы, что фотограф стремится вот именно к такому как бы общему панорамному. То есть он все-таки старается статичные объекты снимать, да, ему очень важно какой-то такой панорамный взгляд, то есть какую-то дистанцию по отношению к тому, что он снимает. А еще лучше, чтобы это было немного сверху. То есть какая-то горка или верхний этаж, или может даже крыша высокого дома. Когда это не получается, то первый план оказывается заполнен вот такими вот хозяйственными постройками. Подойти ближе он не может, тогда не попадет в кадр одновременно. И вот надвратная церковь и Александро-Невский собор. Вот, кстати, довольно редкая вещь, тоже я впервые на самом деле это вижу. Вот тут фрагмент кладбища отчетливо просматривается возле Александро-Невского собора. Ну, конечно, в каких-то подробностях памятников мы здесь не видим, это кладбище было уничтожено. Ну и повторяю, технические мастерства фотографа, оно такое, что в общем недоэкспонировано. Та часть, которая в светлых участках. Ну и вот здесь тоже недоэкспонировано, видите, он пытается уже дорисовывать буквально в смысле слова. Вот это не то, что я специально не стал это ретушировать, это уже там или может более позднее время, или в это, я ну, думаю, что это непосредственно когда сам фотограф это делал, то есть он понял, что у него явно что-то тут не совсем сложилось, и он пытается уже подпечатку дорисовывать то, что не очень хорошо видно. Но любопытно, что из всех храмов в Екатеринбурге специально, отдельно он сфотографировал именно Свято-Троицкую единоверческую церковь. Это связано с тем, что ну, при крепостном праве старообрядцы доминировали в общественной жизни Екатеринбурга, и поэтому, то есть приехав в Екатеринбург в 60-е годы, для него было понятно, что это не просто какой-то храм, что это центр вот такой, можно сказать, социальной, очень важной социальной группы, которая представляет вот самых богатых людей, такую ну, купеческую элиту этого города. Да, это вот их храм. Потому он его сфотографировал отдельно. Ни один другой храм он так отдельно не снял. Ну и здесь текст «Мамина Севелика о старообрядчестве». Сейчас тоже не будем. Это слишком большая история, чтобы о ней много говорить, но «Мамин Сибиряк», как вы знаете, через все его романы проходит тема старообрядчества. Это та же, это Сенная площадь, то есть вот эта ограда Свято-Троицкого храма, почти то же самое место, только вот там на месте Сенной площади сегодня парк Павлика Морозова, и здесь отчетливо видны казармы оренбургских линейных батальонов, они там по-разному назывались. А это вот только что построенное здание госпиталя. Ну и как я уже говорил, мы решили не ограничиваться Екатеринбургом. Сделали Екатеринбург. То есть вот важно было, что был Екатеринбург как центр агломерации, да? Верхосенский завод сфотографировать очень сложно, потому что нету верхней точки, с которой его можно снять. Точнее, она есть, но это вот там, где сегодня у нас разрушенный завод.
Ну, не Уралкабель.
Важно. Уралкабель, да, вот. Там, где кладбище, да, вот кладбищеское. Mm-hmm. Но вот фотограф не стал снимать, он как бы снимает Верхосенский завод с какой-то очень странной, вообще говоря, со странного ракурса. Вот эти вот забор, я задавался вопросом, к чему он нужен. На самом деле это некая территория, которая ограничивала пространство, где тотально все было заполнено вот этими вот бревнами. Заводы работали на древесном угле и создавали громадные запасы бревен. Там, где на фотографии Монетного двора, там тоже просто видно. И вот это как раз сейчас эта территория пустая, но в принципе она должна полностью за вот у фрагмента только этих бревен есть. То есть взгляд на Верхосенский завод довольно странный, с какой-то. Но даже этот мы можем тут не ожидать. Вот это, кстати, у нас госпиталь. Соответственно, вот это Верхосенский бульвар, это здание управления завода, а вот это вот Успенская церковь. Но не в том виде, в котором ее сейчас реставрируют, и какая она известна по более поздним фотографиям, а в своем первозданном виде, как бы архитектура начала 19 века. Честно говоря, никогда раньше никто не знал, не видел, не знал, как она выглядела. Вот на этой фотографии видно, как она выглядела. Но это Уктус. Это вот три фотографии Уктуса. Соответственно, вот эта работа снята с Уктусской горки вот отсюда. Это вот там Екатеринбург. Да? Церковь Ильи Пророка, по-моему, называют. Эта церковь сегодня сохранилась, только она немного перестроена. Так вот, она называлась правильно Ильи Пророка. Она сегодня, у нее сегодня еще два таких предела сделаны. Но здесь этих пределов еще нету. То есть это еще до ее более поздней перестройки, она тоже знала, в своем первозданном виде. Ну, Нижний Исетский завод. Видно, кстати, что Уктузский завод — это очень малое, маленькое поселение. По большому счету, это уже такое едва работающее. Ну, то есть это не, он не был так важен, как именно предприятие. По большому счету, вот весь Уктуз к тому времени — это вот эти вот несколько дворов. Да? То есть он, в отличие, например, от Нижнеисетского завода, который выглядит таким очень солидным заводским, очень солидным таким заводским поселком, да? И по большому счету, вот, наверное, мамин сибиряк, когда смотрел на этот вот, не, вот на Нижнеисетский завод, но он, его уклад жизни вот этого маленького фрагмента, ну, большого Екатеринбурга, ну, такой же, как любого заводского поселка, как Весима или, ну, как Сысерти. Соответственно, плотина, завод, церковь и заводские, собственно говоря, сам этот заводской поселок. Вот типичная для Урала картина. Большинство уральских городов, которые в то время были заводами, они выглядели ровно так. Только Нижнеисетский завод сегодня поглощен Екатеринбургом, Весима вообще нету, а Сысерть, например, стала городом, самостоятельным отдельным городом. Ну вот эта Преображенская церковь сегодня, Казанская церковь, она сегодня у нас воссоздана. Она была полностью уничтожена, сегодня она воссоздана на том же самом месте. И очень важную роль, ровно так же, как старобрядцы, очень важную роль в творчестве мамина сибиряка занимает золото. Золото для мамина сибиряка — это экономическая категория, и в равной мере это нравственная категория. Золото, оно разрушающе действует на человека и на даже Урал с точки зрения мамина сибиряка. Поскольку это такой хищнический способ взаимодействия с природой, это не как бы найденное, но не заслуженное богатство. И довольно часто мамин сибиряк описывает золотые прииски такими, как мы их видим на этой фотографии. Вот тут, кстати, видны люди с вашгердами, которые вот тут, видимо, уже что-то совсем отвалы еще раз этими примитивными вашгердами промывают. То есть это как бы уничтоженная, да, земля. Это изрытая, изъеденная, вот по-своему, в каком-то смысле, мертвая земля. Кстати, мамин сибиряк говорил, что определенный тип даже сформировался человека на Урале, вот, который живет вот в этой, что ли, в этой надежде ухватить за хвост, не знаю, жар-птицу, да, как бы внезапно стать богатым. Ну, роман «Золото», например, он весь этому посвящен, в конце все гибнут. То есть золото, оно всегда несет за собой смерть. Не знаю, ну, противопоставляло, но, скажем, другой тип экономической деятельности, созидательный. А это пример хищнического отношения к природе. И вот здесь такой уютный, красивый, привычный для Урала заводской поселок. Это вот березовская фотография уникальная. Во-первых, то многие вещи мы здесь видим впервые, фотографии, то как выглядят те или иные здания. Во-вторых, что здесь интересно не только тем, что есть, но и то, чего нет. И тут очень важно, конечно, читать еще комментарии мамина сибиряка, которые не случайно подобраны для этой выставки.
Спасибо.
Все? Пожалуйста. Спасибо.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.